Но сегодня у нас будут очень сложные понятия, сложные идеи, очень высокие и действительно великие цели, которые ставят на руководящие индивидуальности. Да? Хорошо. Что получается все это? Об этом мы сегодня поговорим и коснемся непременно идеи воскресения. Что такое воскресение? Как осуществляется воскресение? Это мало кто знает, надо сказать. И почти как реально осуществляется, в сущности, никто не касается этого вопроса. Так, начнем с чего, дорогие мои? Мы озвучили очень важную идею. В человеке проходит граница между физическим миром и духовным миром. Это очень сильная идея, и если смотреться как следует, то должна родиться действительно очень сильные импульсы и сильные импульсы познания. О чем говорит вот этот момент, что в нас проходит граница, внутри нас находится граница. Мы, с одной стороны, мы полностью погружены физическими, минеральными, а с другой стороны, в нашем существе, как граница, вторая сторона, говорит о том, что мы полностью погружены в духовное царство. Чем погружены мы в духовное царство и чем физическим миром? Мы должны это точно разграничить, потому что, в сущности, мы должны касаться вопроса, в чем заключается идея свободы, идея необходимости. Можно сказать, что это самая возвышенная тема, самая возвышенная идея, мы должны очень хорошо сознавать, но это очень сложно, связано с тем, что человек очень сложное существо. И мы неспроста говорили, что философия свободы написана. Давайте подумаем серьезно о том, что с одной стороны мы погружены в минеральный мир. Минеральное сознание, мир Майи, значит, а чем да, чем погружены мы во все это? Мы погружены нашими органами внешних чувств, нашими восприятиями и нашими мыслями, представлениями. Наши представления и органы внешних чувств говорят нам только о внешнем мире. Это очень значительно, дорогие мои. О том мире, который полностью погружен в необходимость. Ни капли свободы там нет. А вот мы говорим возвышенное слово «свобода». А в чем она заключается? Значит, если мы смотрим только в эту сторону, в царство минералов, в царство закономерностей, через внешние чувства и представления, и мысли, через размышления, то мы находим мир минеральный и мир необходимости. А где же тогда свобода? Там нет свободы. С другой стороны, мы имеем еще, помимо органов внешних чувств и восприятий, мы имеем еще эмоции, мы имеем волю. Наша воля, наша эмоциональная жизнь полностью погружена в божественный мир. Царство небес. Там, где живут умершие ангелы, архангелы, архаи и так далее, и так далее. Во всем это погружены каждый день. И там тоже очень трудно найти свободу. Потому идея свободы, в сущности, не была разработана как следует. И мы сказали, что почему доктор не написал философию необходимости, а написал философию свободы. Я хочу сперва обрисовать всю проблему необходимости и свободы, чтобы мы хорошо вникнули, как трудно нам доработаться, добраться до идеи истинной свободы. Как на земле, так и в небесных мирах. В этом задача и философии свободы, в этом задача вообще духовной науки. Евангелие только указывает, только дает идеи дает без разработки, без дифференциации, так что люди не могут из этого вычитать, где свобода, где необходимость, и в основном они приписали все необходимости. В чем это выражается? Это выражается в том, что говорят, Бог правит миром. Это очень плохая мысль. Вы скажете, как, Бог не правит миром? Нет. Бог не правит миром. Бог правит вселенной. Божественный мир – это его царство. Но не земное царство. На земле Бог не правит человечеством. На земле Бог, то есть на земле правит историей, эволюцией только человек. Это очень трудная идея. Значит, все бразды правления были переданы человеку. Человек является правителем земной эволюции. Разумеется, исходя из духовных наук, мы должны сказать, что древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна – это было божественное правление. Здесь ни капли свободы не существует. Потом создается планета свободы – Земля. А раз планета свободы рождается, тогда и рождается планета истинной любви. Истинная свобода, истинная любовь сопряжена с этим. Да? Значит, после земной инкарнации будущий Юпитер, Венера и Вулкан – это будет полностью творение людей. Ни капли воли и правления ни от иерархии, ни от Троицы. Это общество. Это общая обрисовка. Наша, так сказать, установка, сознание. Но а в чем проявляется конкретно, как разрешается проблема свободы и необходимости, об этом мы как раз начали говорить, пока мы ничего не затронули, только представили проблему и идеи. Значит, если в общем мы говорим, мы должны знать, что космическим миром, макрокосмосом правят небесные иерархии и Троица, а Землей правит только человечество. Это общее заглавие опять-таки. Я хочу так медленно поступать, потому что трудная тема будет, дорогие мои, хотя мы должны более-менее все же пройти эту трудность. Не совсем трудно будет нам, я надеюсь. Какова ситуация? Я с самого же начала хочу сказать, как это? На земле нет воли правителя, нет воли Господа, нет воли? Нет. И вот вам доказательство. Это надо нам очень хорошо освоить. Первая мировая война. Вторая мировая война. Все преступления на земле существующие. Сколько несправедливости. Сколько отклонений. Сколько патологических проявлений. Сколько убийств. Сколько что? Ни в чем не принимает участие правления. Если они участвуют, то они вообще не допустили бы этого. Первая мировая война, которая унесла с собой сколько миллионов молодых жизней. Да и не только молодых жизней, да? Вы мне простите, дорогие мои, если это воля правления, тогда само правление есть кровопийцей. Зачем и небесным иерархам столько крови? Они разве что не могут это все упразднить, чтобы ничего этого такого не было? Они не вмешиваются. Ни во что. И потому люди совершают все свои деяния из свободы. Из иллюзии свободы, но из истины все равно. Из свободы. Вот человек хочет убить другого человека. Он убивает. А почему Господь же смотрит на это? Почему не предупреждает все это? Первая мировая война наступает. Почему правление небесной иерархии не предотвратило все это? Столько кровопролитий. Почему не? Потому что не вмешивается, дорогие мои. Все совершается через волю человека. Давайте, чтобы нам помочь, давайте вспомним второй том кармических лекций цикла в конце, где сказано, все природные стихийные бедствия, это будет торнадо, или ураган, или землетрясение, и так далее, так все совершается потому, что в прошлые годы было допущено огромное преступление со стороны людей. Это люди вызвали эту бурю, землетрясение, извержение вулкана, все эти природные бедствия, это плоды человеческих действий, но не иерархических, дорогие мои. Или мы приписываем все божественному миру, тогда получается, что зачем? Мы не виноваты, если они вызывают все это. Или мы приписываем все человеку, тогда человек виноват, пожалуйста, сам исправляй все то, что сотворил. Понимаете? Здесь надо наоборот поставить вопрос, чтобы ярче посмотреть на проблему и правильно решить этот вопрос. Если мы говорим, что мировая война, первая, вторая, остальные все совершают нечеловеческие умы и воли, тогда мы не виноваты. Виноват тот, кто вызывает все это, или тот, кто не предотвращает это. Вот сегодня, возьмем сегодняшний, сколько убийств было совершено сегодня, сколько несправедливости, там врачи, это все, сколько, почему не вмешиваются тогда? Наш ангел, поправитель, почему не вмешиваются? Они не вмешиваются в нашей воле, дорогие мои. Поэтому будь свободны. И через нашу свободу мы должны правильно решать наш вопрос. Значит, нам нужны правильные идеи, чтобы выйти из этого хаоса, из этой царства несправедливости. И это огромная ответственность. Лежит над человеком. В человеке это огромная ответственность. Простите меня, опять я скажу, если мы принимали участие ангелов, то никаких нарушений не было бы на земле. Так и было. Когда дух и формы создали землю человека, было все прекрасно. Они посмотрели и сказали, как хорошо, да, как хорошо, покажите, что они вошел в рай. А почему допустили Люцифера в рай? Без этого акта было бы все нормально. Да, нормально, но не было бы свободы. Да, нет хорошего. Значит, моральная ответственность лежит на нас, а не на небесных миров. Моральная ответственность за каждое деяние. Мы сами решили, мы же должны это все исправлять. Это все накапливается, накапливается, потом вызывает катастрофу земной эволюции. Небо и земля пройдут. Почему? Человек будет виноват в этом. Но не Господь, Троица, Серафимы. Да? В общем, все ясно, да? А теперь подойдем уже конкретно к вопросу. Где искать нам свободу и как разрешать это очень трудную, эту трудную тему, как разрешить эту проблему, да? Потом я начал с вами с трудного понятия, что человек в человеке проходит граница. Значит, в человеке находится мир земной, прах, труп, минерал, неживой, которые вызывают свои соответствующие корреляты, свои соответствующие качества. С другой стороны, мы погружены нашими чувствами, нашими волевыми действиями в глубокий сон, где проходит глубочайшая реальность, глубочайшая действительность, где нет ни капли свободы. Там есть божественная воля во всем. А где же нам искать свободу? Если так поставить вопрос, значит, уже трудно решить эту проблему. Ну, хотя духовной науке это, разумеется, разрешается. Теперь мы постепенно подойдем к разрешению этих вопросов, а потом в дальнейшем поговорим о воскресении и так далее. Дорогие мои, когда мы нашим сознанием живем в земном сознании, мы находим все в закономерности, в необходимости, и этим заняты все наши органы внешних чувств и наши представления, наши мысли образуются, исходя из внешнего мира, там, где царит полностью закономерность, необходимость. Значит, нам надо как учит нас философия свободы, нам надо достигнуть таких понятий, таких идей, которые не образованы из внешнего мира. Если мы притянем такие идеи, такие мысли, которые не образованы из внешнего мира, которые независимы от наших эмоций, страстей, желаний, мечтаний, которые полностью освобождены от этого, абсолютная свобода от впечатлений внешних чувств. Тогда у нас рождаются идеи, которые мы можем употребить для выпуска нашей воли. Но эти идеи не вызывают никаких необходимостей. У нас есть, например, мы развили чистые идеи, чистые мотивы, моральные мотивы, но эти мотивы не импульсируют, не обязывают нашу волю. Если это было бы так, тогда мы потеряли бы свободу. Волю мы должны сами производить и сами задействовать. Но употребляем мы чистые импульсы, чистые мысли, которые не рождены от внешнего мира. Посмотрите, какая огромная трудность. Все люди на Земле живут импульсами, представлениями, которые получают от земной жизни, от минерального царства. Потому они подвержены этой необходимости, подвержены абсолютно не свободу. Они это действуют, но это действие не, не настоящая свобода. Настоящая свобода – это та, которая не обязует нашу волю что-либо. Абсолютно нейтральность. Поэтому доктор берет очень хороший пример. Посмотрите на зеркало. Зеркало посмотрите, вернее. Там, например, происходит то, что один человек ударяет другому. Мы же не скажем, что это в зеркале происходит. Это же это значит, что-то происходит в реальности, отражается в зеркале, и мы никогда не говорим, что в зеркале один человек плохой, а другой хороший. Мы говорим не об отражении, а говорим о реальности. Да? Вот так живет человек на Земле зимой, зимой сознанием. И не воспринимает, что это есть царство иллюзии. То, что наши глаза видят, то, что уши слышат, то, что мы воспринимаем, полностью это зеркальное отражение некой реальности. Но человек это не воспринимает. Потому в Евангелии стоит удивительное слово, дорогие мои. И отсюда мы можем объяснить, что в Евангелии вообще все находится. Как индийское мировоззрение говорит об этом? Мир, который мы воспринимаем, это мир иллюзий, это майя. То есть, глаза смотрят, но не воспринимают реальными. Уши слышат, но не воспринимают реальность. Да? Вот и вам евангельские слова. Имейте глаза, имейте уши, но они не видят. Потому что они видят только мир отраженный, как зеркальное отражение. Они видят мир в отражении, это есть иллюзия майя. Как? Вот мы видим, например, Кавказ, там Карпаты, там, вот наши глаза же видят реальность, это отражение. У нас даже сознание «я» и содержание «я» не образуется, это только отражение. Дни сознания мы живем в абсолютной иллюзии, в абсолютном мае, в откровении, то есть в отражении, но не реальности, потому что внешние органы чувств не достигают реальности. Поэтому нам нужны такие восприятия, такие понятия, которые не рождаются от органа внешних чувств, от земного сознания. А это очень трудно. Здесь надо усилие. Здесь надо иметь компас, чтобы идти правильным путем. Да? И этим, разумеется, является истина. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. А где найти истину? Вне физического мира, вне минерального мира, который есть только отражение, отражение божественных духовных деяний. Если мы подумаем над этим, это большая задача перед человеком. Какое огромное усилие должен быть человек, чтобы преодолеть эту огромную инерцию. Инерцию того, что то, что глаза видят, сказать, нет, это иллюзия, это не реальность. Это такая задача, которая стоит перед человеком. С другой стороны, да, и различаем таким образом. мы можем действовать свободно, и эта свобода будет иллюзией, как вообще все люди живут, а настоящая свобода рождается только из тех понятий, которые дают импульс воли, и которые рождаются не от земного сознания, не от внешних чувств. Видите, как трудность стоит, перед каким трудностью стоит человек. И самая большая задача перед человеком стоит достичь свободы. Вы должны познать истину. Иначе вы будете в царстве иллюзии, в царстве Аримана, в царстве Люцифера и так далее. Иначе нам не выбраться из земного сознания, и мы не сможем возойти в духовный мир, в божественный мир. Царство мое не от мира сего. То есть, откажитесь от ваших глаз, ушей и так далее, и обратитесь к тому, что постигает все в реальности. Реальность, а не иллюзия. До каких пор мы должны находиться в иллюзии, дорогие мои? Хорошо, нас никто не заставит. Живи на земле. Станешь постепенно минеральным существом. Куда этот путь ведет? К обменению. Если человек не хочет истинной свободы, что уготовлено такому человеку? Окаменение, огрубление, все чувства. Да надо добавить еще, дорогие мои. Духовная наука не угрожает, а просто говорит о той реальности, которая поступает нам по себе. Мир чувств, мир духа, 6 глава, говорит о том, что мы потеряем глаза, глаз, ушей и всех органов внешних чувств. Они потухнут, они не будут функционировать. Человек будет глухим, слепым и так далее. Без обоняния, без вообще все. Это конечно. Почему? Потому что все это изнашивается, дорогие мои. Все наши органы внешних чувств, минеральное царство, все изнашивается. Превращается в прах. Потому небо и земля придут. Дается определенное время. К этому времени мы должны уже выработать истинное познание реальности. А для этого нам надо выйти из только восприятия внешних чувств. В этом и задача большая. Значит, мы на земле живем и можем осуществить свободу. Но, разумеется, с большим усилием. Если мы будем познавать истину, истина постепенно даст нам свободу. Да? В познании истины мы освобождаемся от неправды. Иллюзии от Майи. До каких пор нам находиться в иллюзии, да? Значит, нам надо как-нибудь это преодолеть. Но на земле осуществима истинная свобода. Когда мы постигаем истину, когда мы постигаем реальность, когда мы говорим, что за океаном стоят божественные духовные существа, они являются реальностью, а все это зеркальное отражение. Зеркальное отражение не реальность. Когда мы видим Карпаты, Кавказ и так далее, мы говорим, это отражение херувимов, отражение престолов. И нам надо достичь того, чтобы воспринять именно импульсы божественные, чтобы мы постигли реальность. Постепенно это осуществимо. В этой инкарнации мы изучаем истину, в следующей инкарнации мы освобождаем от иллюзии. Сразу не удается, да, все. Если сразу хочет человек в одной инкарнации, тогда, пожалуйста, работает, как следует. Пианист 8 часов играет, 12 часов играет, 6 часов минимум играет. И так годы идут. Да? 10 лет играет 6-8 часов. Какая разработка, дорогие мои, душевная. Это все душу утончает, развивает. И настоящее самодовольство рождается именно от приобщения к искусству. Когда вы очень много слушаете музыку, да, не обязательно играть. Но когда вы очень хорошо изучаете пятую симфонию, чистую, там, пятую Бетховена, там, это все разрабатывает душевную жизнь. И вот здесь самое главное нюанс. Я не спасаю это начать, дорогие мои. Что значит мы это сказали, мы должны хорошо, свободно пройти этот отдел, так сказать, эту проблему. Когда мы погружены в земное сознание, у нас не рождается ничего от прекрасного мира. Потому что мир прекрасного рождается только от божественного. если мы включаем только наши органы внешней чувства, разум, душу и так далее, то мы ничего от Божества не принимаем. Мы принимаем только люцифериский армейский мир. И мир иллюзий. Божественная красота не является иллюзией, дорогим. Когда ты слышишь Вагнера музыку, да, ты приобщаешься к реальности. Теперь с другой стороны я хочу подойти. Когда ты умеешь прощать, в тебе проходит божественный поток. Потому что если только ты земным сознанием живешь, своим глазам, ушами и своим мышлением, ты не можешь прощать. В минеральном царстве, в земном царстве нет той добродетели, о которой мы говорим, что надо уметь прощать. Милость. Милости хочу, а не жертвы. Значит, я хочу вопрос божественного сознания, а не земного. Земное сознание не рождает ничего того, что мы говорим, что надо прощать. И вот очень интересное слово я хочу сказать. Вы знаете, Ветхий Завет что нам говорит? Око за око, зуб за зуб. То есть, вырву глаза, следующий получает, да, и так далее. Вы знаете, друзья, да? Это сменяется. Ногу за ногу, а милость за милостью. Ты прощаешь, отец прощает. Не прощаешь, отец не прощает. В чем здесь главное? Умение прощать неземного происхождения. Вот это я хочу подчеркнуть особенности. Так же, как великодушие неземного происхождения. Мир восприятие, мир прекрасного неземного происхождения. То есть все самое лучшее не от земли, не от минерала, не от трупа, не от праха идет. Все хорошее идет от божественного. И человек, что продвигается вперед, от божественного. Но не от земного, потому что земля – это иллюзия. Вы меня простите, как за опять за одну. Вы смотрите в зеркало. Разве то, что происходит в зеркале, они могут видеть какой-нибудь прогресс? Это же иллюзия. Это же нереальность. Не отсюда рождается самое благородное качество человеческого качества. Зеркальный мир – это иллюзия. В зеркальном мире ничего не происходит. Зеркальный мир не может взять кнут и изгнать вас, чтобы вы сбежали с вашего места. Это же правильно, нет? Верно, нет? Также, когда мы воспринимаем мир иллюзии, оно нам ничего не дает. Это иллюзия, это обман. Чтобы мы умели прощать, любить, сострадать, воспринимать мир прекрасного. Это все не от минерального царства. Это все от минерального сознания. Вот в чем задача, что выйти нам надо из этого мертвого царства. Потому Господь говорит, царство мое не от мира иллюзии, где ничего не происходит, где, там, где только отражение. Реально происходит в реальном мире. Я хотел, чтобы так очень ярко нарисовать перед вами всю проблему и всю значимость того, что мы должны выйти из мира иллюзии. Иначе мы не сможем ничего человеческого в себе родить. Человек – это божественное существо, это Бог. Он не может иметь мертвые мысли, отражательные какие-либо. Он должен родить именно божественное, потому что он Бог. Прощение есть божественное. Да? Что все добродетели, все прекрасные добродетели, чтобы не перечислить, опять, все это не от земного происхождения, все это небесное. Если ты умеешь прощать, здесь ты проявляешь божественное. Ничего земного человеческого. Вспомните так прекрасные слова Евангелия от Иоанна 3 глава. Рожденный от земли, земля. Говорит земным сознанием, и все, прах, все земное. А рождение от духа есть дух. Да? Очень такие значительные эти ориентации даются. Значит, нам надо выйти из царства зеркального отображения. То есть, из царства земного сознания. Иначе мы будем находиться полностью в иллюзии, где не рождается ничего человеческого. Только животное. И так далее, да, дальше. Теперь посмотрим на другую сторону. У нас проходит граница земное сознание минеральное сознание, сознание трупа, и потом идет божественное сознание. В божественном сознании опять большая проблема с работой. Когда мы чувствуем, когда у нас эмоциональная жизнь проходит, да, в душе, когда мы волим, мы полностью погружены в то царство, где живут умершие, где живут небесные божественные существа, вплоть до Серафима и так далее. Но там царит абсолютная воля Господа. Абсолютная воля Отца. Там будет воля твоя и на земле. Да? Вот чем наш дается удивительный мотив свободы. Это есть. И прости нам долги наши, как и не прощаем. Если ты не прощаешь, Бог не будет прощать тебя. А ты, если прощаешь, тогда... А что это значит? Значит, мы сказали, если человек живет только в законе, то он будет развиваться черепашьими шагами, маленький-маленький шагом, и ему дается то, что он именно заслужит, но не больше. А когда идет милость, прощение и любовь, тогда человеку очень многое дается, больше, чем он заслужит. Прекрасные слова Евангелия от Луки. Кто больше любит, там больше прощается. Понимаете, это вне закона. Вот в чем суть тайны истинного христианства. Христианство от нас требует не око за око, а милость за милостью. Бог нам говорит, ты должен прощать. Тогда я прощу. Ты не прощаешь, тогда живи законом. А законом что? Это маленькие-маленькие какие-то шашки. А у нас впереди Юпитер, Венера, Вулкан. Это потрясающее будущее. А здесь мы должны коснуться, о чем заключается потрясающее будущее. Это удивительные слова, дорогие мои. Значит, когда мы прощаем, мы выходим из закономерности, из необходимости. Необходимо что? Человек плохо сделал, он должен заслужить. А когда он умеет прощать и умеет любить, ему прощается очень многое. Очень многое даже. И идет большими шажками, большими шагами вперед. Вот здесь я хочу, я коснусь этого, там это очень трудная проблема, но надо продолжить. Дорогие мои, вот мы знаем Моцарта, правильно? Бетховена. Я перечитаю наиболее ярких гениев. Бах. Вагнер, Чайковский, Шопен, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт. Еще включается Мурильо, потому что стиль. Еще Суворов включается, да? Еще Веласкес включается в это все. Импрессивный стиль, да? Величайшее произведение Шуберта, величайшее произведение Шумана, есть у него действительно шедевры. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу перечитать. Изучая все это, мы замечаем, что Моцарт не имеет никаких предтечей. Моцарт не рождается от Гайдна. Детская классическая школа называется так. Гайдн, Моцарт, Бетховен. Но ничего общего между Моцартом и Гайдном. Да, после Гайдна жил Моцарт, правильно. Но музыка Моцарта не рождается от творений 100 симфоний, 100 лишних симфоний Гайдна. А также и Бетховен. Бетховен – это самородок. Моцарт – самородок. Вагнер – полностью эксклюзив. Абсолютно индивидуальное творение. Где появляется? В стиле. Стиль Вагнера, стиль Шопена, стиль Шуберта, стиль Баха. Да, и так далее. В этом, что мы воспринимаем? Никаких причин нет, чтобы родился мимо Моцарта. Доктор говорит очень сложные идеи. Вот здесь я хочу вам это сказать. Когда мы видим на Земле закономерности, да, и необходимости, мы видим, что одно истекает через другое, другое через третье и так далее. Да? Это на Земле грубое понимание последовательности. А в духовных мирах есть только последствия, нет причин. В духовном мире, когда что-то проявляется, у него нет предтечи. Ничего не происходит через прошедшего. Прошедшее ничего общего не имеет с настоящим. есть следствие, но нет причины. И на Земле тоже существует это. В Моцарте, Вагнере, Бетховене мы видим явление, но нет причины. Откуда рождается гений Моцарта? Своеобразность, удивительная своеобразность Моцарта. Ни от кого. Это самолет полностью. Как в духовных мирах, как и на Земле. Есть следствие, но нет причины. В материализме, наоборот, все происходит через причину. Удары. Происходит столкновение, да? Разобрел через, когда трешь, да? Это материалистическое понятие, это минеральные закономерности. А божественное не имеет никаких закономерностей, потому что божественный мир полностью живет в свободе. И эта свобода исходит от Троицы. Эта свобода творит божественный духовный мир. Но творит в свободе, а не в закономерности. Это очень трудная идея, но очень значительная идея. И мы, чтобы понять нам это, нам нужно посмотреть, как происходит гений Вагнера. Откуда Вагнер? Ниоткуда. Если вы хорошо чувствуете стиль Вагнера, и вот то, что Вагнер выражает, у него нет никаких причин. Никаких предтеч не имеет. Даже Моцарт, уникальность звучания Моцарта, гений Моцарта, тот, кто понимает действие Моцарта, значит, это самородок, это абсолютно эксклюзив. Это есть отражение божественного мира. И почему? Потому что все это творится из божественного мира. Если это было бы творением чисто земного, тогда мы видели, что один происходит через другого, другой происходит через одного. Здесь мы могли бы видеть причины-следствия. Но в музыке мы видим пример откровения законов божественного мира, где происходит все без причин. Прямо есть факт. Вот факт Вагнера. Пожалуйста, примите факт Вагнера. Моцарт, Шопен, Рембрандт. Откуда происходит Рембрандт? Рембрандт – это самородок. Его стиль, его неповторимый. Понимаете, вот в чем суть. Потому что это есть отражение божественного мира. Если это не было божественным, тогда был бы шаблон. Один из другого, другой из третьего и так далее. В общем, ясно, да, эту идею? А теперь я хочу возвысить эту идею еще больше. Вспомни и такую удивительную идею. Каждая человеческая душа неповторима. Не вспомни эту идею. Я скажу, говорил несколько лет назад. Каждая человеческая душа – это оригинальная душа. Это не шаблон. Да? Как консервный бак, который не можешь различить. Каждая душа неповторима. Нигде в божественном мире нет такой души, носителем которой являетесь вы. Ее нет. Это души эксклюзив. Нигде, во всем огромном космосе, во всей небесном, нигде не существует такая конституция, такая конфигурация души, которую носит каждый из вас, который называется, имеет свой путь. Неповторимый, оригинальный, эксклюзив, абсолютно эксклюзив. Если это эксклюзив, оригинал, тогда не имеет причин. А как же мы должны находить истоки всего этого? Вот это самое главное. Идея, где разрешается вся эта тема, это очень интересная, значительная идея для меня. Что я хочу сказать? Если мы оригинальны, если моя душа неповторима, если нигде не повторяется такая конфигурация, такая конституция души, которую каждого из вас есть, тогда ваше восприятие божественного мира также неповторимо. То есть, когда человек воспринимает божественный мир, каждый воспринимает по-своему, потому что это неповторимая оригинальная душа. И когда вы слышите, например, космическую музыку, один слушает так, другой слушает так, третий слушает так, и отсюда рождается гений Моцарта, гений Бетховена. Они все черпают из космической музыки, дорогие мои. Если музыка Моцарта оригинальна, а что в божественном мире музыка не будет оригинальной? здесь входит еще одно, что каждый ангел имеет свой творческий дар. Оно неповторимо. Оно также оригинально, как оригинальная музыка Шопена. Оригинальная музыка Шопена. Или Шуберта. Или же возьмем такие шедевры Сен-Санса и так далее. Да? Значит, когда ты воспринимаешь божественный мир, посмотрите, это очень трудная тема. Когда ты лично воспринимаешь божественный мир, ты должен воспринять его совершенно оригинально, неповторимо. Это есть творчество твое. В буквальнейшем смысле. Как творит Моцарт свою симфонию, так ты творишь, когда воспринимаешь божественный мир. Совершенно оригинально. И в этом удивительное творение каждой души человека. И в этом оправдание слов доктора, где говорят, каждая душа неповторимая. Неповторимая душа, а студент неповторимая. То есть, ты воспринимаешь красоту божественного мира, но ты должен восприять совершенно неповторимо. Значит, ты должен стать выше гениального восприятия. Потому что если ты не достигнешь гениального уровня, тогда твое восприятие будет шаблонным. Как консервные банки, которые не различат. Когда доктор говорит, что каждая душа человека оригинальна, оригинальная душа творит оригинально. А творение есть восприятие божественного мира. Опять-таки, призыв к тому, что мы должны стать гениальными, сверхгениальными людьми, чтобы наше восприятие было бы совершенно оригинальным, таким же, как является музыка Бетховена, Вагнера. Значит, ты должен стать наравне этих гениальных людей, которые никаких причин не имеют, прямо рождаются гениальными, потому что божественный мир, вот здесь это слово мне нам надо очень хорошо воспринять, божественный мир бесконечен. Своей прекрасности, своей оригинальности. И настолько богат, что он ничего не повторяет. Каждая звезда – это неповторимый божественный мир, имеющий свою собственную красоту, свое собственное восприятие добродетели. Это нас переносит в океан бесконечности. Это есть истинное христианство, дорогие мои. Там, где вносится истинное понимание свободы, свободы во всем. Ты творишь совершенно свободно, неповторимо. Ты воспринимаешь совершенно свободно, неповторимо. Почему? Потому что божественный мир неповторим ни в чем. Божественный мир истинно без, не вечен, а бесконечен. Вечность переживали люди до Моисея, до первого столетия. А что эти сыновья Авраама, Исаака и Якова, они что, не воспринимали божественное? Воспринимали. Но они как воспринимали? Закономерности. Там не было никакой свободы. Там не было творчества. Свободного восприятия. Это было шаблонное понимание всего. А Господь приносит благодать и истина, произошедшую через Иисуса Христа. Мы должны это слово раскрыть, расширить. Потому что это все же общее заглавие того, что мы говорим. А суть в том, что с первого столетия, то есть после мистерии Голгофы, в мир входит совершенно новый поток воли. И этот новый поток воли мы должны воспринять в свою карму, в свои деяния. А это и есть восприятие истинного божественного мира в своей бесконечности. Потому что идея свободы воспринимается только тогда, когда мы присоединяем к этому идею бесконечности. Потому что если конечен что-либо, тогда и конечна наша свобода. Мы говорим о божественном, но не о земном. Земной мы более-менее прошли. Теперь божественное. В эмоциональной жизни и жизни воли живут все небесные иерархии, и живут все отошедшие от земли, и которые не перестают действовать на земле с земными существами совместно, они живут вместе. Если человек осознает свою эмоциональную жизнь, в которой он живет как в сновидении, или же когда осознает свою волю, которая живет в глубоком сне, тогда и воспринимает, что во всем, в эмоциональной, в волевой жизни, во всем, везде присутствуют умершие и божественные существа. ангелы, архангелы, арха и так далее. Во всем. То есть неотделимо все. Все вместе. И это гарантируется, что вот здесь самое главное, о чем доктор говорит, это гарантируется духами эпох. Архаи погружают как живых, так и отошедших в одно, в один поток, в одно русло эволюции. И потому умершие живые на земле живут в одном потоке. Потоке архаев, который дает мировоззрение эпохи. И если это мировоззрение мы не воспримем и не проведем в нашей душе, в нашем разуме, тогда мы отворачиваемся от правления эпохи, духов эпохи, и тогда это оборачивается с большими катастрофами. Причина катастроф в том, что когда входит духовный импульс, это обязанность наша. Простите меня, наша обязанность – это воспринять божественный мир. Это обязанность. Что, ты только прах? Только минерал? Только земля? От земли рождена земля. Но ты божественное существо. Ты не должен раскрыть свое божественное существо. Ты должен это, если ты хочешь истинную свободу дать. Да, об этом мы говорим. Значит, когда вступает новый поток воли, мы должны включить этот поток воли в нашу волю, в наше сознание. Тогда мы достигаем свободы, эпохальной свободы. Иначе мы идем против. А если мы идем против воли, которая приносит в настоящем хлеб насущный на сей день, тогда образуется катастрофа. Потом катастрофа образуется, потому что человек отворачивается от постижения истины. Вот вам другая космическая задача, что нам надо выбраться из земного сознания. Нам надо постигать, что приносят архаи. Это включается в нашу карму. В нашу карму включаются слова Спасителя. «Да любите друг друга, как я вас люблю вас». Теперь я все же хочу коснуться вопроса свободы в духовных мирах. В духовных мирах достичь свободы намного труднее, чем на земле достигнуть истинной свободы. На земле почему легко? Ну, относительно легко, разумеется. Почему? Потому что если мы изъявляем волю постигать истину, то мы уже в русле свободы находимся. Потому что мы постигаем истину, истина делает нас свободным. То есть мотивация нашей воли происходит от истины, а не от земных ценностей. Здесь сомнительно легко достигнуть свободы, если проявляем добрую волю. А в духовных мирах? В духовных мирах протекает глубочайшая реальность. Там все реально, там нет отражения зеркала, где не чувствуют свободу себя. Глубочайшая реальность, глубочайшая необходимость. Это все воля духов архаи, воля архангелов, воля ангелов. Как мы достигаем там свободы? Достигаем свободы тем, что мы должны освободиться от импульсов ангелов, от мыслей ангелов, которых мы полностью были погружены даже с первого столетия и до. Значит, когда мы живем в духовных мирах, в доме мистерии Гурдофи, в основном, мы живем так, что мы полностью погружены, после смерти мы полностью погружены в царство ангелов, царство архангелов, и ангелы, архангелы, архаи носят нас, поддерживают нас. Но потому у нас и нет капли возможности воспринять свободу. Поэтому после мистерии Голгофы, после особенности сошествия Святого Духа, то есть духовной науки, у нас появляется возможность освободиться от лона ангела. И это освобождение мыслей. Например, мысли у нас ангельские мысли. Мы отталкиваем эти мысли ангела. Мы освобождаемся. И в этом освобождении мы приобретаем чувство свободы. Как мы сможем выйти из лона ангела, если мы на земле не создали фундамент всего этого? Поэтому опять мы возвращаемся к духовной науке. Без духовной науки, после развоплощения, мы не можем освободиться от царства ангелов, от царства архангелов, и тем более архаи полностью
погружают нас в реальность. Чтобы там из реальности выйти и достигнуть свободы, колоссальная сила воли должна быть, колоссальное познание мы должны иметь.
Разумеется, помогает нам здесь философия свободы в общем никакой. Поэтому в духовных мирах достигается свобода, да, свобода достигнут можно, но если мы высвобождаемся от ангелов. Ангелы носят нас, теперь уже не носят нас, а мы освобождаемся от ангелов. Освобождаемся от ангелов. Архангелы руководят нашими инкарнациями. В каком народе, в какой стране родиться. А архангел получает такую вещь, как живешь в один поток. Мы от всего этого освобождаемся. Если мы дух эпохи познаем на земле, то есть от рабосушки, да? Но до этого было по-другому. Как было до этого? Мы должны воспринять красоту Ренессанса. Это было в те эпохи, в те годы. Сейчас мы должны наряду с прекрасным миром творения, гениальных людей, мы должны воспринять именно эпохальное мировоззрение, тогда мы в духовных мирах освобождаемся даже от духа эпохи. Значит, когда мы возойдем в солнечный регион, мы уже возносим свободу от эпохи. И включаемся в совершенно другой закономерность. Там побеждается то сознание, которое здесь достигает, разумеется, хотя бы минимум имагинации, царства имагинации. То есть ясновическое посвятительное сознание. Потому что царство Солнца в солнечном регионе достигнут свободы, это колоссальная трудная задача. Это надо стать наравне духоформы, наравне духовдвижения и духовмудрости хотя бы 5 минут. За 5 минут мы освобождаемся от этих существ. Потом опять погружаемся в реальность. И там вещи все. Поэтому очень важно, дорогие мои, изучать духовную науку, потому что в духовной науке принимают участие все небесные иерархии. Все импульсы уже на земле являются. Это гарантия абсолютной свободы как на земле, так и в духовных мирах. Но с какими усилиями? С какой преданностью? Но в преданности мы очень отстаем, дорогие. Очень сильно отстаем. Я очень хорошо знаю, что такое преданность музыки. Каждую неделю в опере ставилась Аида. Ну, например, во вторник или кого не имеет. На все спектакли сидит и слушает. Аиду знает от корки до корки. Все наизусть знает. Все дирижерские эти мануальные движения, вся гармония, что поет Аида, что поет Амери, что поет... Все наизусть знает. Это есть преданность. Если ты любишь музыку, как ты думаешь, что ты ее знаешь, да? Как любят Ромео и Джульетта друг друга? Жизнь отдают, да? Почему? Это и есть истинное отношение. И это есть истинная любовь. Это есть истинный источник свободы. Но истинной божественной свободы. Ты должен всю свою душу отдать музыке, отдать живописи, отдать поэзии. Если ты здесь проходишь бездарно, то в духовных мирах это неприемлемо. Значит, мы должны это все перенести на следующую инкарнацию. Возьмем пример Франциска Ассизского. Я когда читал Франциска Ассизского, у меня очень сильное восприятие Франциска Ассизского, но никогда я не доходил до идентификации. Низко. Это мое здоровое отношение. Воспринимал глубоко, воспринимал очень сильно, но никогда не говорил, что я это. Вы же помните, у меня был друг, он отошедший, который сказал мне, что в молодости я чувствую, что я Моисей. Никакого Моисея не дайся. Но он настолько сильно воспринимал Моисея, что там у него немного там не было что-то здоровое в эмоциональной жизни. И глубокая эмоциональная жизнь переходила патологическое восприятие. Он был Моисей. И один, в общем, потом он считал себя каким-то художником. Потом он считал, в общем,
Это говорит о том, что имел огромное восприятие. Но здесь надо включить разум, очень сильный разум, да? Между прочим, доктор, знаете, что говорит? Я хочу это непременно сказать вам. Доктор говорит, что в эзотерическом развитии, когда человек читает духовную, я не отхожу от темы, я включаю это все потом. Когда человек развивает или читает духовную литературу, у него лабиринты образуются в памяти. Что он имеет в виду, знаете? Человек забывает, как он прожил от 25 до 30 лет, от 30 до 35, от 35 до 45, до 42. Так он прошел. На что тратит свое божественное время, свой божественный дар? На обивательство, на земные страсти, на земные причины, на земные ценности? Или ради высочайшего постижения красоты, поэзии, это духовное? Дорогие мои, существует такое понятие экономическая эзотерика. То, что ты затратил, все, в этой экономии ты потрачен. Поэтому человек должен вспомнить, дорогие мои, человек должен помнить, когда он жил разнузданным образом до 35 лет, до 42 лет, как он может быть каким-то святым в прошлой жизни? Или каким-то выдающейся личностью? Невозможно это, дорогие мои. Потому что до 35 лет вы должны знать из эзотерики, ты являешься суммой всех инкарнаций. Посмотри до 35 лет, что ты делал. Как ты отдавал свою душевную жизнь, каким ценностям? Там должно быть что-то от Франциска, Ассизского, что-то от Леонардо, что-то, чтобы ты представил бы, хотя бы маниакально могут что-то выдающееся. Здесь есть люди, которые потеряли память, эзотерическую память. Они уже не хотят помнить, что прошлые годы ты вообще с ума сходил со всеми этими земными отношениями. И приписывают сейчас тебе какую-то высоту. Эзотерической скромности нет. Да, надо очень глубоко воспринять, да, но не надо перейти границу. Как вы думаете, когда придет Леонардо да Винчи? До 35 лет он не достигнет той высоты, которую он достиг в прошлой жизни. Вы даже не мыслили. То, что он посеял, то он покидает. Что-то сверхценное ты должен был положить до 35 лет, чтобы ты подумал, что что-то у тебя такая инкарнация. Здесь есть люди, которые считают себя такими, даже не хочу коснуться этого вопроса. Поэтому существует эзотерическая скромность, эзотерическая память. И доктор говорит, эту эзотерическую память человек теряет, память теряет. Он не хочет вспомнить, кем был. До 42. В основном после 42 уже, когда душа переходит на солнце, все уже, все то, что ты сделал в прошлой инкарнации, все уже проявляется, все, пойдем. Теперь пожинай те плоды, которые ты и потом добавляй. Ты не ученик Франциска Ассизского. Ты не ученик Христиана Розенкрейцера. Человек думал, что он там находился в школе. Я говорю, у тебя впереди все. Ты сейчас готовишь самые значительные инкарнации в будущем. Но до этого ты ничего не был простым человеком. Я маленький секрет вам открою. Почему доктор ничего не говорит о Бетховене? Говорит, ничего не говорит о Бахе, о Моцарте, о Рембрандте. Ну, о Леонардо говорит, да, о Микеланджело говорит, о Рафаэле говорит. Но знаете еще, он в кармической цикле говорит о каком-то политическом деятеле в Польше. Какой мне интерес, кто там был, много смотрел на каких-то этих парламентских этих дебатов. Он говорил, в прошлой жизни будто бы. Зачем? Говори о Бетховене, скажи, кто был Бетховен в прошлой инкарнации, да? Ну, Вагнер знает, что Мерлином был, да? Гёте, мы знаем, 4 инкарнации. А Бетховен ничего не говорит. А Моцарте ничего. А Бахе тоже ничего не говорит. И каких-то мелких всяких, да? Знаете, почему так? Потому что, если он сказал, кто был Бетховен в прошлой жизни, мы никак не поверили. Потому что не соответствует. Вполне возможно, что он был совершенно простым человеком, хотя добрым ребенком. Но не таким, что после этого рождается Бетховен. Дар Бетховена – это полностью милосердие. Даже дар Вагнера тоже милосердцу. Ни один гениальный человек, гениальный композитор и поэт не заслуживал той гениальной высоты, в котором он является. Это есть милосердие, дорогие мои. Проявляем огромное усердие и ученичество духовной науки, мы готовим удивительные инкарнации. Сильно потому, что мы сами являемся удивительными, неповторимыми, да плюс еще принимаем Святой Дух. Это наше утешение. Хотя это недостаточно. Одним словом, дорогие мои, мы сейчас готовим значительные инкарнации. И это огромное благо. Посмотрите вокруг. Все мимо проходят, мимо духовной науки, мимо воли Христа проходят, дорогие мои. Мимо воли Христа. Ты еще хочешь жить без Христа? Да ты ничто. Потому что ты живешь только минеральным сознанием. Об этом мы уже начали говорить. Очень достаточно глубоко. Ты живешь минеральной жизнью, а вам у тебя божественное столпотворение гениальных. И ты проходишь мимо. Это безразличие возвращается к тебе, разрушает тебя. Огромные боли, страдания и так далее. Отсюда и происходит. То, что ты посеял, то и починаешь. Одним словом, дорогие мои, мы должны проявить огромные силы ученичества в отношении доктора Святого Духа, Спасителя. И вот здесь сейчас я немного хочу коснуться вопроса, и тоже очень значительно. Есть один цикл такой, вернее лекция такая, где говорится, и нам надо это разобрать, как разобраться в этом случае. Чтобы ясность была. Миссия любви. Лекция есть такая. Где говорится? Отец Вселенной отдал Люциферу мудрость. А Иману отдал силу. Но любовь сохранил в себе. Любовь не отдал ни Люциферу, ни Ариману. Что этим говорится? Этим говорится то, что мудрость без любви – это ограниченность. Сила без любви – это тоже ограниченность. Поэтому Господь, сохраняя в себе любовь, сохраняет в себе бесконечную мудрость и бесконечную силу. А Люцифер дал ограниченную мудрость. Поэтому, когда человек изучает духовную науку и не обращается, не приобщается к любви, к добродетелям, к прощению, тогда эта мудрость переходит чисто в люциферистский сферу. Когда люди... парламента, там, государство, полиция и так далее, они развивают силу воли и без любви. Это ариманическое качество. Они вырабатывают, наращивают ариманическую силу. Без любви мудрость ограничена, а с любовью мудрость приобретает бесконечную силу, бесконечную глубину. А бесконечную, мы уже знаем, что такое бесконечность. Из бесконечности рождается истинная свобода, истинное творчество, истинная неповторимость. Потому что она бесконечна. Бесконечности незачем повторять что-либо. Повторять еще раз Наташу, Наталью, Марину, Сергея. Зачем повторять, когда она бесконечна? Человек не понимает, что такое бесконечный божественный мир. Она не может повторить, потому что ему некогда повторять. Он еще не проявил свои бесконечности, все бесконечные варианты гениальных свершений. Каждая душа бесконечна. Каждая душа неповторима на этом пути. И, как я сказал, это очень значительное слово. Каждое ваше восприятие должно быть оригинальным, таким же оригинальным, как проявление 9 симфонии, 6 симфонии, Петхорн, Рунная соната. 23-й сонат, апассионат и так далее, да? Это оригинальность должно в нас находиться. Значит, мы должны доразвиться до оригинальности. Это есть гениальное состояние. Я сейчас с другой стороны скажу, подчеркну, что надо непременно стать гениальным путем. Это наша душевная задача. Это наша возможность. Потому, говорится, вы боги. И что самое главное, если существует какая-либо добродетель без любви, то это ограниченность. Это закономерность. Это царство Армана Ильцкого. А вместе с любовью, то есть любовь не терпит никакой мудрости без любви. Любовь не терпит силу без любви. Любовь не терпит ни щедрость, ни того, ни того без любви. Поэтому удивительные хорошие слова. Любовь сжигает собой все, что не единосущно с ней. Мудрость должна быть единосущной, воля должна быть единосущной с любовью, тогда любовь и мудрость и остальные все добродетели приобретают бесконечный характер, бесконечные свойства. Поэтому с пришествием Спасителя появляется возможность, потому что он вносит новый поток воли. Это поток воли, это любовь. До конца разлюбил нас. Причем каждого любит совершенно по-другому. Это не только мы любим по-другому, но и он нас тоже любит совершенно по-другому. По имени, потому говорится, каждого по имени я знаю. Это не то, что имя Нина, там это Маша и Алевтина. Это имя, это имя святого имя, святого духа. Это неповторимая оригинальность нашей души. Это имя этой души. Бесконечной мудрости, любви, силы и добродетели. Поэтому, когда человек не умеет прощать, это чисто земное, чисто материальное. Это бренное. Потому что прощение, как и все остальные добродетели, великодушие и так далее, это все божественное. Поэтому нам надо выйти из минерального, где мы не достигаем ничего, ни свободы, ни добродетели, ни любви, потому что любовь это фальшь. Если это земно. Теперь перехожу к идее воскресения. Потому что вот после всего того, что мы сказали, уже очень хорошо мы можем понять и легче нам понять, ну, относительно легче понять идею воскресения, в чем она заключается, какова задача, или же, скажем, какой коррелят. Вот какое качество рождает идея воскресения? Что вмещает в себе идея воскресения? Воскресшее тело, физическое тело. Мы говорим о воскресении, да? Здесь мы должны непременно воспринять очень трудную идею. Трудную для достижения, для понимания не так уж трудную. Дорогие мои, вот я не переношу, когда говорят о чакрамах, о лотосах и так далее. Когда отдельно говорится, и говорится без любви, без добродетели, это шарлатанство, это черная магия. Вообще о чакрамах, о лотосах вообще не надо говорить. Надо говорить совершенно с другой стороны, который сам по себе разрабатывает наши лотосы и пробуждает наши лотосы. А это есть то, что мы уже, о чем мы уже говорили. Прежде всего, это есть мудрость вместе с любовью, сила вместе с любовью, и все добродетели, все качества, это будет сострадание, любовь и так далее, все вместе с любовью. И здесь мы касаемся, да, я хочу, почему я упомянул Франциска Ассизского, который я захватил мне эту идею. Франциск Ассизский является уникальным по своей качественности душевной. Что я имею? Это очень, знаете, одно слово сострадание, это у него было особенное сострадание к человеку и к человечеству. Потому что он чувствовал человечество как одно целое. Исходя из этого, он воспринимал сострадание ко всему человечеству, но и детально. Он воспринимал, как страдают люди не только в Италии, но и во Франции, в Германии, в России, в Испании, на Востоке, на Дальнем, на Среднем Востоке. Он воспринимал человечество и понимал, в каком плачевном пока состоянии находится человек, страдал от этого. Его страдание это было чисто страдание Христа. Потому в душе стоял Христос у Франциска Ассизского. Это удивительный святой, как и Серафим, разумеется, но в данный момент я хочу сказать, что у Серафима Саровского было особенное качество сострадания. Это сострадание он пронес всю свою жизнь и сострадавать целому человечеству. Не только целому, в отдельности. Конкретно одного человека, другого, третьего, десятого, потому у него было огромное чувство, то есть способность исцеления. Потому что через любовь он исцелял очень многих. И вот это чувство сострадания, это самое глубокое качество, которое он должен выработать. Его отношение к Христу было настолько великим, что он от Христа воспринял чувство сострадания. Другие качества нет. Он вообще жил состраданием в человечестве. И воспринял все целиком человечество. Но можно сказать, что он не воспринял пространственные миры. Он воспринял душевное состояние человечества. И имел колоссальное сострадание, чисто христианское. Новое христианское сострадание. И этим он отличался. Почему я сейчас это говорю? Я приближаюсь к теме воскресения. Когда мы приобретаем, развиваем и переживаем, воспринимаем добродетельные качества, они должны быть настолько усилены, чтобы дойти до костей. Не в образном смысле, а буквально. Наши добродетельные качества воздействуют на кость, на хребет. Всю нашу костную систему размягчают наши добродетельные качества. Но истинные качества, истинное сострадание, истинная мудрость, истинный мир прекрасного, истинные вот все эти добродетели, которые должны перечесть, они должны коснуться, буквально в смысле, вот коснуться, кости. И когда добродетель касается буквально костей, кости размягчаются и приготавливаются к превращению самих отложений. И потом они постепенно растворяются в верхнем мире и испаряются полностью. Мы достигаем воскресения через благороднейшие качества души, которые мы осознаем все глубже и глубже, доводим эту глубину до костей, до мышц, до клеток, и его растапливаем. Растапливается все это через любовь. И это есть пробуждение наших лотосов. Мы не должны специально работать над лотосом, а наоборот. Мы должны работать над увеличением нашего чувства сострадания, любви, прощения, мудрости, прекрасного восприятия. Все эти добродетели, которые существуют, вы должны вспомнить элементарно. Есть великодушие посвященных. Мы можем понять. Но есть великодушие ангелов. Есть великодушие духов мудрости. Великодушие. Есть великодушие серафима, которые на высочайшем уровне могут прощать. Вообще все прощать. Когда душа предстанет перед Христом, я говорю вот о святой нации, которые до 4 века жили, когда такая душа, какая-либо душа представала перед Христом, эта душа чувствовала, что вообще не имеет никаких проблем. Никаких наклонностей отрицательных. Душа чувствующая, совершенно безгрешная душа. Христос растапливает в душе, все сжигает с собой, все, что не отзывчиво. Это конкретные слова, дорогие мои, это переживания конкретных святых, которые переживали лицом к лицу с Христом. Христос растапливает все, то, что не изъяло в сущности. И душа чувствующая имеет только любовь, только совершенство. Ни капли порока. Ни капли тени. Все растворяется. Это есть подготовка души к воскресению. То есть к созданию внутреннего тела. Поэтому, когда мы доводим наши прекрасные восприятия до костей, размягчаем, а потом полностью испаряется все. И отсюда создается то, что в шестой коренной расе, в первой трети, у нас уже нет физического тела. Все, мы растворили. Потом нас ожидает огромное великое будущее. Будущее того, что мы будем иметь воскресшее тело, не в физическом теле мы будем присутствовать на земле. Мы будем присутствовать эфирно. А эфир полностью растворит физическое чем? Добродетелями. Поэтому здесь цветок лотоса, да? Около сердца 12. Все это растворяется через добродетель, а не через упражнения физические. Это нам надо очень хорошо запомнить, потому что работать, действительно, в этом благородном смысле работать, надо не над лотосами, а над добродетелями и над мудростью, которая сочетается с любовью, которая сжигает все. Мудрость не упражняется, если это сливается с любовью. Если мудрость есть отражение любви, если сила есть отражение любви, тогда это наша кость постепенно мягчает, мягчает, мягкий, и потом полностью растворяется. Все, нет. И первая коренная раса, первая треть, мы уже освобождаемся от физической инкарнации. У нас не будет физического тела. То есть ничего твердого у нас не будет. У нас будет только эфирное. Почему? Растворили. Наши добродетели растворили. А не упражнение физическое, физкультурное. Поэтому так важно, дорогие мои, воспринять все прекрасное, все благородное, все великодушное и сочетать это, соединять все это любовью. Как Павел говорит, да? Любовь всему терпит, все прощает, все не имеет зла, не помнит зла, ничего. Это есть состояние, разумеется, конечное, но это принес Христос. До конца возлюбил нас, значит, и мы должны до конца возлюбить его. Поэтому, дорогие мои, преданность к духовной науке это общие слова, но она спасает каждую душу. В следующей инкарнации у нас будут великие инкарнации. А сейчас мы должны быть скромными. Иначе инкарнация Аримана будет очень трудным испытанием каждой души. В конце пятой культуры все, мы должны уже владеть именно такими силами, чтобы отстранить, парировать инкарнацию Аримана. Хотя он будет проявляться через... Ну, он снимет маску только когда ему исполнится за 50. До этого никто не сможет узнать, что это есть. Вы помните, так же, как инкарнация Аримана, только посвященные узнали сорокалетнего Люцифера, что это есть Люцифер. И только причем посвященные. А Ариман еще труднее будет узнать, потому что Ариман всегда уходит от постижения его самого. И только за 50 лет он снимет маску, и тогда все люди узнают, что это ариманская инкарнация, и это будет разрушительно. Я еще одну маленькую, хотя на это можем перенести сейчас. Главное, что мы должны знать, что мы сперва нашу цель должны как следует выполнить. Это есть ученичество, дорогие мои. Мы должны изучить духовную науку. Спасай нас во всех отношениях. И детально мы разобрали это, и мы должны знать, что в нашем сознании проходит граница. С этой стороны божественной, с той стороны земной. Освобождаться от земного, это значит приобрести все благороднейшие качества. Иначе мы не сможем растопить наши кости, мышцы, наши физические эти. Да? Все это растворяется. А вот к этому времени будут люди, которые еще грубее будут носить кость. Это идет к окаменению, к ариманическому окаменению. Да? Каменный город. Поэтому действительно очень значительные слова. Любовь собой сжигает все, что не единосущно. То есть все качества должны исходить из любви и к любви. Это есть истинная Христа. Это есть истинная свобода. В любви, в прощении мы абсолютно свободны. Значит, духовные качества мы можем свободно приобрести, только приобрести нам надо благородные качества. Великодушие это уже есть свобода. В великодушии нет закономерности, потом вы бросаете 50 здесь 500, прощайте обоим. Где закономерность? Из великодушия. Да? Поэтому доктор говорит, в божественных мирах нет причин, есть только следствия. Вот появляется, да? Никаких до этого ничего не существует. До Моцарта не было ничего. Детства Моцарта не было в духовных мирах. Я имею гениальность, то есть я имею творческую силу. Takže Петро, takže все эти великие корифеи музыки, живописи, поэзии. Потому они не повторяются, дорогие мои. Очень многие хотят быть Пушкиными, Лермонтовыми и так далее. Не получится у них ничего, потому что они не достигают самобытности. Поэтому истинная свобода – это божественный добродетель. Они уже свободны. Это, простите меня, это не так уж трудно достигнуть, если ты хочешь. Но в познавательном смысле, да, познать истину, познать иллюзии, познать мотивы нашей воли. И еще должен подчеркнуть, мотивы не должны действовать на волю. Вот у нас есть чистые идеи, они ни к чему не должны принуждать. Если принуждаешь к свободе, даже чистые мысли. Ну хорошо, я так расследую утомил вас, нагрузил, но полезно для вас и для меня и так далее. Значит, нам уже понятно смысл, понятен смысл Павла. Меня, но Христос во мне, все добродетели во Христе и от Христа есть истинный источник свободы. Если мы носим божественные качества, Христос у нас. Нет, тогда земля, прах, минерал, мертвые, иллюзия, неправда, майя. В конце концов, должен человек освободиться от этой иллюзии, от этой окаменелости, да? Меня, но Христос во мне, то есть божественное творчество, уникальное, неповторимое во мне, и все добродетели в любви сочетаются. Это есть истинная свобода. Я не думаю, что очень трудно достигнуть свободы. В добродетелях познавание. Если хотим, мы можем принять его. Да. Ну, всего вам наилучшего. Да будет слава Павла в нас.
Спасибо.